Так, ну, значит, я еще, вы теперь, наверное, привыкли, что я делаю замечания по поводу прошлой и позапрошлой медитации. Значит, ну, в принципе, все, так сказать, нормально, все хорошо, но я поняла, почему вот это вот происходило, за что, собственно говоря, я, ну, не то чтобы я ругала, но упрекала, скажем так, вот использование уже наработанных каналов, канальчиков вот этих вот. Значит, я поняла, значит, за счет чего это получилось, почему это получилось. Ну, не только, то есть, но одна из причин, что мы, ну, когда мы, собственно говоря, много лет мы работали, ну, до сих пор продолжаем работать с собственными отклонениями, с индивидуальными отклонениями. И, собственно говоря, те, кто давно занимается, те, кто с отклонениями много работал со своими, естественно, нарабатывали какие-то вот ходы, вот, чтобы работать с определенным током, с определенной проблемой, и вот проводить туда все время вот, токи. Вот. Ну, в принципе, в этом нет ничего плохого, нормального, собственно говоря, и естественно совершенно. Вот. Но сейчас мы работаем, ну, по крайней мере, вот на лекциях и на занятиях у Веры Валентиновны, ну, где-то вот, наверное, уже года два мы работаем с гораздо более общими проблемами, даже вот курс Веры Валентиновны по телам, как мы его называем, он тоже уже выходит за пределы собственных, как бы, наших индивидуальных каких-то проблем, индивидуальных каких-то отклонений. Поэтому, естественно, и медитации уже возможны совершенно другие. Вот как мы, собственно, вот и делаем, как мы пытаемся делать, и опять же у Веры Валентиновны на занятиях, и вот на лекциях. Вот. Ну, пожалуй, что первая начала это делать Вера Валентиновна, когда она стала проводить широкий пранический поток, так называемый. Вот это уже был вот отход от такого вот более узкого способа проведения. Вот. Так что, ну вот, так что поэтому вот вы, собственно говоря, как хотите, медитируете, можете пытаться перестроиться на новую систему. Можете как бы оставаться в прежнем, так сказать, вот, в своем способе существования. Это, так сказать, личное дело. Это личное дело. Но единственное, что могу сказать, что вот даже при этом, когда мы работаем в такой вот уже более общей системе, так сказать, в более такой вот объемной системе, при этом, естественно, что личные там трансформационные процессы или и работа с личными отклонениями, она никуда не девается, наоборот. Она становится глубже, шире, точнее. Так что, ну, в принципе, вот как, смотрите сами, как вам это вот, кто как хочет, кто-то может переходить на новый режим, кто-то может оставаться в прежнем режиме. Вот, так что, это, собственно говоря, мы даем сейчас процессы в режиме более общей медитации. Ну, а, вот. Но, значит, опять же, такие сложные медитации, которые я давала на двух последних занятиях, они у нас прошли хорошо, но они очень такие сильные. Они на вид вроде бы как бы все то же самое, но на самом деле действие, конечно, гораздо, оно более тонкое, поэтому оно более глубокое и широкое. И запустились новые процессы, может быть, они даже как не очень заметны, но, может быть, и заметны, кому, в общем, тут как кому повезло, кто-то замечает, кто-то не замечает, но процессы, тем не менее, идут. А вот и еще раз повторю, что поскольку процессы очень тонкие и не быстрые, поэтому мы сейчас, ну вот я, по крайней мере, в своих лекциях сделаем некоторую такую передышечку. И лекция сегодня у нас будет более информационная, и медитация будет более привычная. Ну, хотя как пойдет, конечно, но пока вот так вот я планирую. Вот. И сегодня, ну, естественно, мы продолжаем заниматься Византийской империей. И сегодня, собственно, в основном будет разговор об истории Византийской империи. И сегодня такая у нас очень, кстати, приятная тема. Расцвет империи, расцвет Византийской империи при Македонской династии. Эта династия правила с 867 по 1081 год, И это был период необыкновенного расцвета Византии. И, собственно говоря, вот, то, когда говорят о Византии, о ее пышности, о ее красоте, о ее величии, как раз, как правило, вот имеется в виду именно этот период. Вот. Ну вот, собственно говоря, сегодня я об этом расскажу. Значит, в течение 150 лет Византийская империя переживала период несравненного величия. К счастью для нее, руководившие ею в продолжении полутора столетий государи почти все без исключения были замечательными людьми. Ну, я действительно, люди были совершенно замечательные, и истории, как правило, были очень интересные, но поскольку у нас время лекции ограничено, поэтому я все это рассказывать не буду, а в приложении я дам биографии некоторых императоров этой династии. Ну, уже теперь поняли, что я в приложении даю много информационного материала. Раньше я надеялась, что кому интересно, сам будет разыскивать, но теперь я поняла, что даже если интересно, то все равно большинству лень, либо не хватает времени. Ну, некоторые так и некоторые разыскивают даже больше, чем я даю, но мало кто. Поэтому, поскольку материал у меня все равно есть, ну вот мне не жалко. Я его вам буду туда, значит, в текст добавлять. Значит, основатель династии Василий I, который правил с 867 по 886 год, потом Роман Лакопин с 919 по 944, Никифор Фока с 963 по 969 год, Иоанн Цимисхий с 969 по 976 год. Это были знаменитые узурпаторы, правившие в качестве законных государей. И, наконец, Василий II, царствовавший в течение 50 лет, с 976 по 1025 год, отнюдь не были византийскими императорами в обычном, слишком распространенном понимании этого слова. Это были суровые и энергичные люди, часто не знавшие ни угрызений совести, ни жалости, с властной и твердой волей, более заботившиеся о том, чтобы их боялись, чем о том, чтобы их любили. Но вместе с тем это были государственные деятели, воодушевленные мыслью о величии империи, знаменитые полководцы, чья жизнь проходила на полях сражений, среди солдат, которых они ценили, видя в них источник могущества империи. Это были умелые администраторы с упорной и несгибаемой энергией, ни перед чем не останавливавшиеся, когда дело шло об общественном благе. У них совершенно отсутствовало стремление к бесполезным тратам. Все помыслы их были направлены на увеличение национального богатства. Ослепительная пышность дворца, суетный блеск процессий и церемоний интересовали их лишь постольку, поскольку служили их политике и поддерживали престиж императора и империи. Ну вот, собственно говоря, вот биографию вот этих вот императоров я вам, значит, да. Они ревниво оберегали свою власть и потому, как правило, не имели фаворитов, если не считать такой могущественной личности, как обер-камергер Василий, побочный сын Романа Лакопина, который в течение пяти царствований на протяжении более 40 лет был душой правительства. Их советники по большей части были людьми незначительными, которыми они пользовались, оставаясь для них владыками. Исполненные жажды славы, с сердцем охваченным самым высоким честолюбием, они стремились превратить Византийскую империю в могущественный оплот восточного мира, в поборника эллинства и православия одновременно. И благодаря блистательной силе своего оружия, гибкой и ловкой дипломатии и энергичному управлению им удалось осуществить свою мечту и превратить этот период в эпоху подлинного возрождения, в один из самых славных периодов длительной истории Византии. В тот момент, когда Василий I вступил на трон, положение империи было исключительно тяжелым. Предстояло восстановить все государство. Грубый крестьянин армянского происхождения, вознесенный преступлением на вершину власти, Василий I обладал всеми качествами, необходимыми для этого трудного дела. Вот очень интересна его биография, вы обязательно почитайте в приложении. Он был умен и равно желал создавать порядок внутри империи и восстановить ее престиж вовне. Это был хороший правитель, превосходный солдат, стремившийся прежде всего прочно укрепить императорскую власть. В течение 20-летнего правления он сумел и поправить дела империи, и, благодаря достигнутым им успехам, обеспечить судьбу своего дома. Его сын Лев VI, правивший с 886 по 912 год, правление которого имеет чрезвычайно важное значение для административной истории империи, хотя и отличался от своего отца пристрастием к мирной домашней жизни, мелочным педантизмом и слабостью перед фаворитами, с той же настойчивостью преследовал задачу укрепления династии. Чтобы обеспечить себе наследника, он не остановился перед четырехкратной женитьбой, приведшей его современников в негодование и поссорившей его с церковью и ее главой, патриархом Николаем. Мы об этом еще будем говорить, почему четырехкратная женитьба была запрещена. Благодаря этому, однако, впервые в Византии возникла идея наследственного права на престол. Грандиозным делом двух первых македонских императоров было, как пишет один современник, дать императорской власти могучие корни, дабы они породили великолепное династическое древо. Отныне опрокинуть это династическое древо, столь прочно укоренившееся, было бы нелегким делом. Теперь возник императорский род, члены которого получили имя порфирогенетов, рожденных в Порфире. И в народе зародилась привязанность и преданность к этому роду. Ну, вот кто, может быть, немножко историю знает, вот знает, что, например, Константин VII известен в истории как Константин Багрянородный. Или порфирогенет, если по-гречески, по переводе на русский язык, Багрянородный. Для империи, которой до сих пор волновали бесчисленные восстания, это было счастливым новшеством, значительным по своим последствиям. Правда, и в этот период не прекращались восстания. Смуты, которыми отмечен беспокойный период несовершеннолетия Константина VII, сына Льва VI, дали Роману Лакопину возможность захватить власть в свои руки на четверть столетия. Несколько позднее, когда после четырехлетнего правления умер Роман II, сын Константина VII, слабость правительства в период несовершеннолетия сыновей Романа, Василия II и Константина VIII, привела сначала к восстанию, возлезшего на престол Никифора Фоку, а затем и к трагическому государственному перевороту, во время которого Никифор был убит, и императором стал Иоанн Цимисхий. Но ни один из этих узурпаторов не осмелился устранить от трона законных потомков Василия I. Роман Лакопин официально делил престол с Константином VII, хотя в действительности Константин был отстранен от власти и проводил свои дни в полной безвестности за усердными занятиями наукой. Никифор Фока и Иоанн Цимисхий номинально оставили во главе правления детей Романа II и пытались придать своей узурпации вид законности путем женитьбы на принцессах императорской фамилии. После них власть вновь естественным путем перешла к достигшему совершеннолетия представителю македонской династии, великому императору Василию II. Династия так прочно укрепилась в этой восточной монархии, что к власти приходили даже женщины. Это были племянницы Василия II, Зоя, последовательно делившая трон со своими тремя супругами, и Феодора с 1054 по 1056 год. И эти государыни пользовались популярностью, о чем свидетельствует восстание 1042 года, когда был свергнут Михаил V за стремление лишить Зою трона, и недовольство, с которым столкнулся Константин Мономах, когда его заподозрили в желании отстранить обеих императриц. Ничего подобного прежде в Византии не бывало, и общественное мнение открыто провозглашало, что тот, кто правит в Константинополе, всегда оказывается победителем. Это превращало узурпацию не только в преступление, но в нечто худшее, в глупость. Но поскольку все же оказывалось, что и узурпаторы были выдающимися людьми и превосходными полководцами, империя без особых неудобств могла переносить политическую бездарность Константина VII, кутежи Романа II, слабоумие сыновей этого императора, и на протяжении полутора столетий вести свои дела с такой последовательностью и твердостью, каких Византия давно уже не знала. Наконец, помощи чрезвычайно ценное сотрудничество таких полководцев, как Куркуаз, Фокас, Клеры, таких министров, как Паракимамен, Василий, дали императорам Македонской династии возможность чрезвычайно расширить границы империи и придать ей ни с чем не сравнимый блеск. На всех границах было возобновлено наступление, увенчавшееся блестящим успехом. Дипломатия, дополняя военное искусство, собирала вокруг империи вереницу вассалов. Византийское влияние распространялось по всему восточному миру, вплоть до Запада. Могущественное правление прославилось своими законодательными творениями. Административный аппарат, централизованный, состоявший из ловких и образованных чиновников, благодаря общему отпечатку эллинства и повсеместному распространению православия, сумел обеспечить империи единство, казавшееся невозможным в силу пестроты ее национального состава. Вот что означали для Византии те 150 лет, в течение которых ею управляли императором Македонской династии. Правда, им не вполне удалось, несмотря на все усилия, уничтожить серьезную опасность, грозившую этому расцвету, разрешить аграрные и социальные вопросы, принявшие весьма острый характер, и обуздать аристократию, всегда готовую к восстаниям. Они не смогли помешать честолюбивым руководителям Восточной Церкви осуществить раскол и поколебать прочность империи путем отделения навеки Византии от Рима. Правда, после прекращения Македонской династии империя оказалась слабой перед лицом норманнов и турок, и возникла возможность продолжительной анархии. Но все это не меняет того факта, что династия, основанная Василием I, в продолжении 150 лет приносила Византии громкую славу. В X и XI веках Константинополь был самым блестящим центром европейской культуры, Парижем Средневековья, как его впоследствии называли. Вот. Ну, теперь обо всем этом подробнее. Значит, внешняя политика македонских императоров. Ну, прежде всего, самой серьезной проблемой была борьба против арабов. С тех пор, как в 826 году арабы завоевали Крит, они стали бичом византийских морей. Столица этого острова стала притоном мусульманских пиратов. Отсюда и из других прибрежных городов арабские корсары совершали свои опустошительные набеги по всему Эгейскому морю. Несмотря на достигнутые Василием I успехи в деле организации армии и флота, вражеские эскадры продолжали господствовать в архипелаге. В 904 году Фессалоника была захвачена Львом Триполийским, и почти все население уведено в рабство. Несмотря на некоторые успехи византийского флота в 907 и особенно в 924 году, экспедиции, направленные против Крита, потерпели поражение. Пришлось направить против острова лучшего полководца империи Никифора Факу в 960 году. Ему удалось произвести на Крите высадку и после многих месяцев осады захватить штурмом столицу. Население отвоеванного острова было обращено в христианство, и господство на восточных морях вернулось к византийцам. В то же время счастливые обстоятельства позволили возобновить наступление в Малой Азии. Уже Василий I раздвинул границы империи до верховьев Евфрата, совершил победоносные кампании в Каппадокии и в Килии. Анархия в мусульманском мире X столетия еще более облегчила успех Византии, особенно когда с 927 года империя освободилась от болгарской опасности. При знаменитых полководцев борьба велась очень деятельно и успешно. Византийская граница была отодвинута до Евфрата и Тигра, и ряд вновь созданных провинций свидетельствовал о значительности византийских завоеваний. Армения и Иверия сбросили с себя иго ислама и вошли в сферу византийского влияния. В продолжении всего X века значительную роль в делах империи играли, по-видимому, армяне. Они давали ей солдат, полководцев, администраторов, дипломатов, даже императоров. Роман Лакопин и Иоанн Цимисхий были по происхождению армяне. Подлинно крестоносное движение увлекло Византию против неверных. В Сицилии и Северной Сирии Никифор Фока сокрушил могущество эмиров Амданидов. Его преемник Иоанн Цимисхий завоевал в Месопотамии Эдессу и Низиби, в Сирии Дамаск и Бейрут, а в Палестине продвинулся до самого Иерусалима. Народы, говорит один хронист, обретались в великом страхе перед гневом Цимисхия, и меч христиан косил так же, как серп неверных. Василий II закончил завоевание Востока. Великолепные триумфы знаменовали крах мусульманского могущества, в то время как империя, прекрасно защищенная рядом сильных крепостей от нового вторжения, разрасталась на восток. Захват, может быть, неразумный армянских княжеств Василием II и подчинение Иверии завершили эти славные достижения. Ну, Иверия – это нынешняя Грузия. Со времени Юстиниана империя не простирала своего влияния так далеко на восток. Это что касается арабов. Очень серьезной еще была против болгар. Ну, историю Болгарии я тоже вам дам в приложении. Значит, война с болгарами является во внешней истории Византии X века еще более важным событием, чем война с арабами. В начале X столетия болгарская опасность была более грозной, чем когда-либо. Территория болгарского государства простиралась от областей, расположенных к северу от Дуная, до Балкан. Благодаря окончательному слиянию болгарского и славянского элементов, Болгария представляла собой однородное государство с мощной монархической властью, где обращение в христианство обеспечило единоверие, а культура в результате соприкосновения с Византией поднялась до довольно высокой ступени. Все это толкало болгарских царей на борьбу с византийскими императорами за гегемонию на Балканах. Для осуществления этих честолюбивых мечтаний достаточно было, чтобы появился соответствующий человек. Таким человеком оказался царь Симеон с 893 по 927 год царствовал. Болгарский царь Симеон, воспитанный в Византии, где его держали в качестве заложника, очарованный византийской роскошью и культурой, он мечтал завоевать Константинополь и возложить на свою голову корону наследников Константина. В продолжении более чем 100 лет между греками и болгарами шла настоящая национальная борьба. Эта борьба началась в 889 году. Замечательно, что ее причины имели экономический характер. Когда Лев VI приказал перевести в Фессалонику находившиеся в Константинополе склады болгарских купцов, Симеон объявил ему войну. Вторжение венгров, подкупленных византийцами, принудило в конце концов болгарского царя к отступлению. Но после смерти Льва VI смуты, которыми отмечен период несовершеннолетия Константина VII, подали повод к возвращению Симеона. В 913 году он появился перед Константинополем. В 914 году он взял Андрианополь. В 917 году он разбил императорское войско. Гордый своими успехами, Симеон объявил себя царем болгар и императором ромеев. В своей столице Преславе он установил независимое болгарское патриаршество. Ему оставалось только овладеть Константинополем. Он попытался это сделать в 924 году. Но для того, чтобы захватить византийскую столицу, надо было атаковать ее с моря, из суши, а у Симеона не было флота. Кроме того, по-видимому, при своем свидании с Романом Локопином он, как некогда Аттила перед лицом папы Льва, подвергся воздействию культуры Древней империи. Он отступил, оставив свою золотую мечту. И хотя Симеон добился в своем царстве, и особенно в своей столице, Великой Преславе, расцвета науки и искусств, чем заслужил себе славу болгарского Карла Великого, остановка перед Константинополем означала крах честолюбивых планов болгар. Со смертью Симеона начался упадок Болгарии в 927 году. Процесс упадка развивался ускоренными темпами при длительном правлении сына Симеона Петра, правил до 968 года. В течение этих 40 лет Болгария становилась все более и более зависимой от империи. И в то время как Византия укреплялась, ее старинный соперник слабел с каждым днем. Против слабевшей царской власти поднимались феодалы. Религиозное единство было нарушено ересью богомилов. Для Византии близился час расплаты. Он пробил в 967 году. Никифор Фока отказался от уплаты дани, которую империя все еще продолжала платить болгарам, и с помощью русских войск киевского великого князя Святослава напал на Болгарию. Однако Святославу пришлась по вкусу завоеванная страна. Он обосновался в ней и отказался ее покинуть в 968 году. Смерть царя Петра и убийство Никифора в 969 году еще более осложнили возникшие трудности. Когда на престол вступил Иоанн Сынский, русское вторжение угрожало самой империи. Святослав прошел Балканы, разорил Филиппополь, посеянная им паника докатилась до столицы. Но русские были разбиты при Аркадиополе, нынешнем Люлебургасе, в 970 году, и император смог организовать против них большой поход. Пока византийский флот поднимался по Дунаю, Цимисхий перешел Балканы, захватил Преславу, осадил Святослава в Доростоле и заставил его подчиниться и покинуть страну. Болгария была присоединена к империи, автономное патриаршество уничтожено. Границы империи расширились вплоть до Дуная. Однако в болгарских областях вокруг Преславы и Архиды патриоты под руководством Шишмана и его сыновей продолжали оказывать сопротивление. Пользуясь смутами, возникшими в начале царствования Василия II, один из сыновей Шишмана, царь Самуил, восстановил Болгарию. За 10 лет, с 977 по 986 год, он освободил Придунайскую Болгарию, завоевал Македонию, Фессалию, проник до самого Пелопоннеса. Чтобы победить эту огромную империю, простиравшуюся от Дуная до Адриатики, грекам понадобилось 30 лет войны с 986 по 1018 год. Это было преимущественно делом императора Василия II, которому его суровая энергия и сокрушительные победы доставили страшное прозвище «болгаробойцы». Василий II – болгаробоец. В 986 году Василий II возобновил наступление и проник в Болгарию, но был жестоко разбит при проходе Трояновых ворот на Балканах. Прошло 10 лет, прежде чем император смог возобновить борьбу, а в течение этих 10 лет Самуил не переставал расширять свое царство от Дуная до Адриатического и Эгейских морей. Но в 996 году царь оказался разбитым, Греция от него ускользала. Он потерпел поражение перед Фессалоникой, и часть Придунайской Болгарии попала под власть империи. Однако Западная Болгария оставалась неприступной. В 1001 году Василий II вновь попытался ее подчинить. Постепенно он захватил подступы к ней, и Самуил, окруженный в горах, сумел отбиться и отправился грабить Адрианополь. Но император упорно преследовал его и сжимал кольцо блокады, захватив Скопле, завоевав Нижнюю и Среднюю Македонию, ведя войну жестоко и непреклонно. Самуил избегал открытых боев, но в конце концов его войска были разбиты. Царь не пережил этого разгрома, он скончался несколько дней спустя. Это было концом Болгарии. Наследники великого болгарского царя, оспаривавшие друг у друга трон, продолжали борьбу с Византией еще в течение 4 лет. Но в 1018 году вся страна была завоевана, и император в своем триумфальном шествии занялся ее переустройством. Делал это он очень осторожно, выказывая уважение к административным порядкам и обычаям побежденных, пытаясь привлечь к себе крупную феодальную аристократию, сохраняя неприкосновенной старинную религиозную организацию, который возглавлял автокефальное независимое архиепископство Охриды. Таким образом, спустя много лет Византия вновь стала владычицей всего Балканского полуострова. И Василий II, совершив путешествие по Греции до самых Афин и отпраздновав с великой пышностью свой триумф в Константинополе в 1019 году, мог по праву гордиться тем, что возвратил империи такое могущество, какого она не знала уже в течение многих столетий. Столь успешно расширяя границы империи на востоке, государи Македонской династии в то же время возобновили честолюбивые традиции византийской политики на западе. Византийская империя никогда не отказывалась от прав на Италию. Воспоминания о Риме, древней столице римского мира, и о Равенне, древней столице экзархата, неотступно преследовали византийцев. Слабость последних королевских императоров, анархия в Южной Италии, разделенная между лангобардскими государями, и возраставшая угроза мусульманского нападения, дали Василию I желанный повод, чтобы вторгнуться на полуостров и попытаться осуществить свои честолюбивые замыслы. Император поставил перед собой задачу восстановить престиж Византии во всем Средиземноморье, изгнать мусульманских корсаров из Адриатического и Тиренского морей, победить африканских и сицилийских сарацин. С момента своего вступления на престол он весьма энергично начал действовать на Западе. Ему, конечно, не удалось отвоевать Сицилию, где в 978 году сиракузы попали в руки мусульман. Но он сумел восстановить порядок на Адриатике, возобновить союз Византии с Венецией, превратить хорватов в греческих вассалов. Он вновь занял Бари и Торренто, отвоевал Калабрию, принудил лангобардских государей подчиниться протекторату Византии. В Южной Италии были созданы две новые фемы, два новых округа, лангобардская и калабрийская. Это была прекрасная компенсация за потерянную Сицилию. Слабость Льва VI чуть не поколебала этих счастливых достижений. Арабы, захватив Тармин в 902 году и тем самым закончив завоевание Сицилии, смогли вторгнуться в Калабрию и закрепиться там вплоть до кампании. Но победа при Корильяно в 915 году вновь обеспечила главенство Византии в Италии. И в течение целого столетия, несмотря ни на упорные набеги сарацин, ни на соперничество германских императоров, греки сохраняли свою власть во всей южной половине Италии. И здесь царствование Василия II увенчало усилия Македонской династии. Победа при Каннах в 1018 году, одержанная имперскими войсками над восставшим населением Апулии, укрепила престиж Византии от Реги и Бари до самой Папской области. Под имперским управлением, умело распространявшимся влияние греческой культуры, и особенно благодаря греческому духовенству и греческим монастырям, Южная Италия вновь стала поистине Великой Грецией. Замечательное доказательство могущественно-политического и культурного влияния, которые составляли в X и XI веках величие Византийской империи. Появление в середине X века на исторической арене германских императоров создало, однако, некоторые затруднения для византийской политики. Когда Оттон I явился в Италию и принял титул императора, гордые византийцы не пожелали терпеть того, что казалось им узурпацией. Положение еще усложнилось, когда Оттон распространил свое господство на лангобардских государей, вассалов Византии, когда он захватил византийскую территорию и атаковал Бари в 986 году. Никифор Фока оказал энергичный отпор. Но с его смертью византийская политика изменилась. Был заключен договор, скрепленный брачным союзом Оттона II с Феофаном в 972 году. Однако согласие длилось недолго. Германское честолюбие не могло примириться с византийскими притязаниями. Но германские императоры добились лишь незначительных результатов. Оттон II вторгся в Калабрию и был разбит при Стило в 987 году. Напрасно Генрих II поддержал Апулийское восстание, его нападение на греческую Италию окончилось неудачей. После смерти Василия II власть Византии в Италии была не менее сильной, чем в Азии и Болгарии. Ну, мы с вами в этих событиях еще будем говорить, когда будем рассматривать Западную Европу, что происходило там. Пока мы смотрим со стороны Византии на все происходящее. Благодаря этим успехам Византия в X веке простиралась от Дуная до Сирии, от берегов Италии до плоскогорья Армении. Однако гибкая дипломатия распространяла сферу влияния империи далеко за пределы этих границ. Вокруг империи группировалось множество вассальных государств, которые образовывали как бы первую линию защиты вдоль границы, а главное – передавали всему миру политическое и культурное влияние Византии. В Италии наиболее верным и послушным вассалом империи была Венеция, вполне греческая как по своему происхождению, так и по своим нравам. Вот почему императоры доверяли ей надзор за порядком на Адриатике. А с концом X века, с 992 года, предоставили ей значительные торговые привилегии, подготовившие ее будущее могущество. В Южной Италии особенно тяготели к Византии республики Неаполь, Гаэта и Амальфи. Наконец, лангобардские государи Салерно, Капуи и Беневента, хотя и не были столь надежными вассалами, в общем приняли византийский протекторат. На северо-западе Балканского полуострова и по всему побережью Адриатического моря полезными союзниками империи, особенно против болгар, были славянские государства Хорватия и Сербия, обращенные Василием I в христианство и подчиненные Византии. На востоке, на берегу Черного моря, Херсонес, скорее вассал империи, чем ее подданный, служил ценным наблюдательным пунктом, проводником политического и экономического влияния на варварские народы – хазаров, печенегов, русских, живших в районе близлежащих степей. На Кавказе государи Алании, Абхазии, Албании гордились тем, что носили византийские титулы и получали от Византии субсидии. Наконец, армянские княжества, вырванные в X веке из сферы арабского влияния, снабжали империю многочисленными солдатами и полководцами. И государь армянского правящего дома Багратидов, и правители Воспуракана, Тарона и Верии были верными клиентами и слугами империи вплоть до того дня, когда их владения одно за другим оказались захваченными Василием II. Влияние византийской культуры простиралось и за пределами областей, находившихся под византийским протекторатом. Как всегда, миссионеры помогали делу дипломатов. Блестящим доказательством этого – является обращение Руси в христианство. Византия вступила в сношение с Русью с середины IX столетия. Неоднократно, начиная с 860 года, киевские искатели приключений угрожали Константинополю своими набегами в 907 и 941 году. Однако императоры охотно вербовали солдат среди этих отважных воинов, и русские купцы часто посещали византийские рынки. Отношения стали еще более тесными после того, как великая княгиня Ольга посетила Византию в 957 году и приняла христианство. Но решающим событием было обращение в христианство киевского великого князя Владимира в конце X века. В 988 году Василий II получил от киевского великого князя для подавления феодальных восстаний войско в 6 тысяч наемников. За это Владимир потребовал руки византийской принцессы и, чтобы покончить с колебаниями императорского двора, завладел Херсонесом. Василий II уступил настояниям русского государя, но при этом убедил его принять крещение. Владимир крестился в Херсонесе в 989 году, а затем в Киеве крестил свой народ. После Владимира его сын Ярослав продолжил и завершил дело, начатое отцом. Он превратил свою столицу Киев в соперника Константинополя и в один из прекраснейших городов Востока. Ну, об этих событиях мы с вами будем подробнейшим образом говорить, когда будем про историю России Руси рассматривать, у нас будет отдельная тема, пока вот коротенько, опять же, со стороны Византии смотрим. Таким образом, в X веке Византия была поистине всемирной империей, ее влияние и притязания распространялись почти на весь культурный мир. Ее внутренняя организация в том виде, какой она получила к этому времени, не менее прочно обеспечивала ее могущество. Греческий император Василевс, как его официально называли, действительно был очень значительной особой. Наследник римских цезарей, он был, подобно им, главой армии и живым воплощением закона. В силу соприкосновения с восточными монархиями он превратился во всемогущего самодержца, в императора по преимуществу. Христианство осветило его сан и дало ему еще больший престиж. Избранник Божий, отмеченный благодаря миропомазанию божественной инвеститурой, наместник и представитель Бога на земле, он как бы сам некоторым образом становился частью божества. В пышности двора, в сложности этого блестящего вместе с тем несколько наивного этикета, обряды которого Константин Багрянородный перечисляет в книге церемоний, во всех проявлениях показной и великолепной политики, которой Византия всегда старалась поразить и ослепить варваров, император казался существом сверхчеловеческим. Поэтому все, что касалось его особы, считалось священным, и художники стали изображать императора с нимбом вокруг головы, так же, как они изображали Бога и святых. Государь по божественному праву, наделенный абсолютными и деспотическими правами, император обладал всей полнотой власти. Нетрудно заметить преимущество, создававшееся для империи этим единственным управлением в тех случаях, когда бразды правления попадали в твердые руки. В империи не было силы, способной оказать противодействие этой верховной власти. Сенат был всего лишь государственным советом, составленным из послушных чиновников высокого ранга. Народ был чернью, часто мятежной и непокорной, требовавшей хлеба и зрелищ. Церковь, несмотря на высокое место, принадлежавшее ей в византийском обществе, несмотря на опасность, порождавшуюся ее богатством и честолюбием, была по окончании иконоборческого периода более чем когда-либо подчинена государству. Только армия сохраняла силу, которая часто проявлялась в военных бунтах и восстаниях. Хотя развитие идеи престолонаследия полностью не уничтожило этой опасности, оно все же обуздало ее и сделало менее грозной для династии. Это деспотическое правление, равно абсолютной и непоколебимой как в духовной, так и в светской области, обслуживалась опытной администрацией, отличавшейся прочной централизацией и превосходной дисциплиной. В столице вокруг государя министры, начальники крупных учреждений, руководили государством, передавая волю императора из центра по всей стране. Под их контролем трудились многочисленные канцелярии, где изучались подробности дел и подготовлялись решения. Так же, как некогда Рим, Византия управляла миром посредством мощно организованной бюрократии. В провинции, где система фем стала единственной основой административной организации, в середине X века насчитывалось 30 фем, 18 в Азии и 12 в Европе, вся власть сосредотачивалась в руках весьма могущественного лица, стратига, непосредственно назначаемого императором и зависящего только от него. Таким образом, снизу доверху по административной лестнице каждый чиновник вполне зависел от государя, и этот прекрасно подобранный, подготовленный и целиком преданный своему делу персонал, поощряемый к добросовестной службе возможностью продвигаться по милости императора на более высокие ступени и искусно составленной иерархии чинов и званий, ревностно справлялся с двойной ролью, предписываемой ему волей императора, вертикаль власти. Основной задачей администрации было снабжение правительства деньгами. Это было делом чрезвычайно трудным, так как в Византии никогда не получалось соответствия между доходами казны и бесчисленными тратами на нужды политики и императорской роскоши, и существовала полная диспропорция между грандиозными проектами и недостаточными ресурсами. Другая задача администрации была, быть может, еще труднее. Византийская империя не обладала ни единством расы, ни единством языка. Это было, по словам одного ученого, искусственное творение, руководившее 20 различными национальностями и объединявшее их по известной формуле «один государь, одна вера». Замечательным достижением администрации было превращение этого многонационального государства в сплоченный и единый организм посредством всеобщей эллинизации и повсеместного исповедания православия. Греческий язык был языком администрации, церкви, просвещения. В этой космополитической империи он принял видимость национального языка. Благодаря умелой пропаганде эллинской культуры и замечательному искусству щадить и ассимилировать побежденные народы, имперская администрация накладывала общий отпечаток на те разнородные элементы, из которых состояла монархия. И это лучше всего свидетельствует о жизненности и могуществе обширной империи. Вследствие распространения православия и умения церкви одерживать моральные победы над странами, завоеванными оружием, администрация смогла сблизить и смешать все эти различные расы, которыми управлял Василевс. Она поистине была могущественным остовом, поддерживавшим империю и делавшим ее однородным и крепким организмом. Законодательная деятельность. Императоры Македонской династии постарались еще больше укрепить эту спаянность посредством обширной законодательной деятельности. Они восстановили старинное право, созданное Юстинианом, приведя его в соответствие с новыми условиями общественной жизни. Василий I взял на себя инициативу в этом великом предприятии. По его приказанию были объединены главные выдержки из основного закона и составлено руководство по обычному праву под названием «Эпанагога» в 886 году. Его сын Лев VI завершил это дело, приказав составить так называемые «Василики» – полный свод из 60 книг, являвшийся компиляцией и сводкой юридических работ, опубликованных в царстве Юстиниана. Наследники двух первых македонских императоров проявили в области законодательства не меньшую активность, увенчанную при Константине Мономахе в 1045 году основанием в Константинополе школы права, предназначенной для выпуска юристов и чиновников. Так было окончательно упрочено единство империи. Великолепная, прекрасно обученная армия, обретавшая в религиозном порыве и патриотическом чувстве могучий источник отваги и энтузиазма, и превосходный флот, своими победами доставивший Византии господство на морях и считавшийся, по словам одного писателя XI века, славой ромеев, еще более увеличивали силу и престиж Византии. По отношению к солдатам, в которых они видели лучших слуг империи, великие императоры-полководцы Македонской династии постоянно проявляли внимание и заботу, стремясь обеспечить за ними все привилегии, знаки уважения и земли, отдававшиеся им в наследственное владение, они окружали их почтением, какого заслуживали защитники империи и христианства. И замечательная эпопея азиатских войн, и неустанная, упорная борьба против болгар на деле показали, на что было способно это несравненное войско, разделенное по видам оружия, способное переносить все испытания, все трудности и лишения. Правда, часть войск состояла из наемников и обладала всеми недостатками наемных армий. Но, тем не менее, под руководством знаменитых полководцев, командовавших ими, в то время они оказали империи громадные услуги и украсили свои знамена ореолом славы. Хорошее финансовое управление и пышный расцвет промышленности и торговли давали империи наряду с могуществом и богатством. Удалось подсчитать, что в XI веке доходы империи достигали 650 миллионов и перперов. Это такая византийская золотая монета. Ну, это на современную валюту перевести трудно, но это очень большая сумма. По смерти Василия II в кассе был запас 220 миллионов иперперов. Государство тщательно проводило мелочную регламентацию промышленности, снискавшую Константинополю славу рая монополий и привилегий. Несмотря на это, шедевры, выходившие из рук византийских ремесленников, шелковые ткани ярких цветов, целиком покрытые вышивкой, великолепные ювелирные изделия, отделанные блестящей эмалью, ослепительные украшения из драгоценных камней и жемчуга, изделия из слоновой кости, вырезанные с тончайшим искусством, бронза, оправленная в серебро, стекло, отделанное золотом. Все эти чудеса роскоши доставляли греческим мастерам громкую славу во всем мире. Несмотря на ошибки империи в области экономики и на довольно притеснительную систему, установленную в отношении сделок, развитие торговли также шло весьма успешно. Благодаря деятельности своих купцов, могуществу своего флота, богатым возможностям широкого обмена, которые предоставляли ее порты и большие рынки, Византия скупала богатство всего мира. В силу своего местоположения между Западом и Востоком, на перекрестке всех мировых торговых путей, Константинополь являлся громадным складочным пунктом, куда стекались все народы, где обменивались товары всего света. Подсчитано, что в одной только столице сборы с торговли и таможни ежегодно приносили в казну 7 миллионов 300 тысяч иперперов. Промышленному и торговому развитию соответствовал расцвет духовной жизни. В восстановленном Константинопольском университете под постоянным покровительством императоров знаменитые ученые преподавали философию, риторику, науки, и вокруг их кафедр теснились ученики, являвшиеся со всех сторон византийского или арабского востока. По окончании иконоборческого кризиса во всех областях мысли обнаруживается заметное оживление, связанное с возрождением античности, и сами императоры не пренебрегают науками. По инициативе Константина VII Багряна Родного в X веке составляется перечень богатств, оставленных прошлым. Это век исторических, юридических, административных, грамматических, естественно-научных и ореографических энциклопедий. Самостоятельная мысль опирается на эту базу, чтобы идти вперед. Эпоха македонских императоров видела последовательно расцвет многих великих умов. В IX веке Фотия, замечательного ученого, смелого и могучего ума. В XI веке Псела, универсального гения, наиболее любознательного, блестящего и новаторского ума своего времени. Он восстановил почитание философии Платона и по своему писательскому дарованию заслуживал быть приравненным к самым великим именам. Вокруг них целая плеяда выдающихся людей. Историки, как Константин Багряна Родный, Лев Диакон или Михаил Аттелиад, хронисты, как Симеон Магистр, философы, богословы и поэты. Наряду с научной и светской литературой развивалась народная поэзия, и эпопея о Дигенисе Акрите, сравниваемая с песней о Роланде и поэмой о Сиде, внесла в византийскую литературу новое, доселе незнакомое веяние. В отношении искусства эпоха македонских императоров также была новым золотым веком. Подобно Юстиниану, Василий I и его потомки любили много строить, и творческая фантазия их архитекторов искусно воспроизвела в ряде очаровательных церквей тип церкви Святой Софии. В искусстве этого времени, как и в литературе, всецело господствовало влияние восстановленной античной и светской традиции. Византия возвращается к эллинскому образу мысли, к упрощенным линиям, а основательное знакомство с мусульманским Востоком привносит в эти архитектурные памятники страсть к великолепному и тонкому орнаменту и стремление к ярким краскам. Наряду с искусством религиозного характера на службе у императора и знати находится светское искусство. Оно вдохновляется классической историей мифологии и обнаруживает склонность к жанровым сюжетам исторической и портретной живописи. В украшении церквей и дворцов проявляется наклонность к кричащей роскоши и пышному великолепию. Византийское искусство создало еще нечто более замечательное, а именно искусный способ украшения храмов, превративший живопись в орудие воспитания на службе у церкви, и новую разнообразную и богатую иконографию, характерную для возрождения IX века. Благодаря всему этому византийское искусство распространяло свое могущественное влияние по всему свету, в Болгарии и на Руси, в Армении и на юге Италии. Ну, мы с вами про византийское искусство подробно говорили, вот, как раз в 9, 10 и 11 веках оно достигло самого расцвета. Константинополь был ослепительным очагом этого чудесного расцвета, столицей культурного мира, царицей красоты. За мощными стенами, служившими ему защитой, богохранимый город скрывал несравненное великолепие. Святая София, гармоничная красота и пышные церемонии, которые поражали всех, кто ее посещал. Священный дворец, неслыханное великолепие которого воплотило результаты честолюбивых усилий 10 поколений императоров. Ипподром, служивший ареной всех зрелищ, способных забавлять народ. Вот три центра, которым тяготела вся византийская жизнь. Наряду с этим множество церквей и монастырей, пышные дворцы, богатые рынки, шедевры античного искусства наполняли площади и улицы и превращали город в самый восхитительный музей. Один только Константинополь в X веке гордился тем, что ему принадлежало 7 чудес, столько же, сколько некогда было известно всему античному миру, которые украшали его, согласно выражению одного писателя, наподобие 7 звезд. Чужеземцы с запада и востока грезили о Византии как о единственном в мире городе, залитом золотым сиянием. Влияние Византии глубоко проникало к славянам и арабам, в Италию и далекую Францию. Византийская империя при македонских императорах была одним из самых могущественных государств, которые когда-либо существовали. Но вместе с восхищением она возбуждала всеобщее вожделение, и это представляло серьезную опасность для будущего. То есть Константинополь – Царьград, царский город. Так, этому расцвету грозил ряд других более близких опасностей. С конца IX века и в продолжении всего X века Византию тревожил грозный социальный вопрос. В империи было два класса – бедные и богатые. В результате непрестанных посягательств вторых на собственность и свободу первых в империи, особенно в азиатских провинциях, постепенно возникла крупная феодальная аристократия, владевшая громадными доменами, клиентами, вассалами, влияние которой еще возрастало в силу того, что аристократы занимали высокие административные должности и военные командные посты, отдававшие армию в их руки. Эта знать, богатая, могущественная, популярная, представляла для правительства опасность и в политическом, и в социальном отношении. Императоры понимали это и со всей энергией начали борьбу против непокорных и гордых тем, что они противостояли Василевсу, феодалов, которые, несомненно, уменьшали доходы казны вследствие требуемых ими иммунитетов, а захватом военных участков, предназначенных для солдат, истощали один из лучших источников рекрутского набора. Василий I в этой области, как и во всех прочих, положил начало политике македонской династии и занялся ограничением захватнических тенденций знати. Его наследники продолжали начатое им дело. Серия указов, изданных Романом I Лакопином, правил с 922 по 934 год, Константином VII, Романом II, Никифором Фокой, имела целью обеспечить защиту мелкой собственности и воспрепятствовать феодалам поглотить имущество бедняков. Постоянное повторение этих мер уже само по себе доказывает, что опасность все возрастала. События второй половины X века обнаружили это со всей очевидностью. Немедленно после убийства Никифора Фоки в Малой Азии вспыхнуло первое феодальное восстание в 971 году под руководством Варды Фоки, племянника покойного императора. Возмущение это было не без труда подавлено. Оно возобновилось в еще более грозной форме в первые годы правления Василия II. В 976 году возникла настоящая азиатская фронда. Ее возглавил Варда Склир, крупный феодальный сеньор, который, собирая вокруг себя всех недовольных, всех авантюристов, всех, кто надеялся что-нибудь выиграть от мятежа, за несколько недель оказался господином Азии и стал грозить Константинополю в 978 году. В борьбе против одного феодального претендента правительство обратилось за помощью к другому феодалу. Варда Фока разбил Склира при Панкалии в 979 году и подавил восстание. Но когда упрочение власти Василия II показалось аристократии опасным, вспыхнуло новое возмущение. Фока и Склир, вчерашние противники, объединились для выступления против императора в 987 году. Замечательная энергия Василия II восторжествовала над всеми кознями его врагов. Фока, разбитый в Хрисополе, близ Константинополя, который он уже начал было блокировать, нашел смерть в битве при Абидосе в 989 году. Склир должен был подчиниться. Но император никогда не мог забыть этих феодальных восстаний. Указом 996 года он нанес суровый удар крупным феодалам-захватчикам. Казалось, что императорская власть окончательно отомстила за феодальные мятежи в Анатолии. Но в действительности все эти меры были бесплодны. Правительство могло сколько угодно ограничивать развитие крупной собственности, подавлять феодалов налогами, изыскивать способы ограничить их влияние на армию. Из этого ничего не вышло. Феодальная аристократия восторжествовала над императорской властью, и в период слабости и анархии, которые отмечают вторую половину XI века, именно феодалы в лице династии Комнинов спасли империю. Мы об этой династии будем говорить позже. Наряду со светскими феодалами не менее могущественной и опасной была духовная аристократия. В X веке, как и в VIII, большая часть земельной собственности, к великому ущербу для казны и армии, сосредоточилась в руках монастырей. Но о монастырях, о монашестве будем говорить отдельно, это очень большая тема, важная. Сейчас пока только вот с внешней стороны посмотрим. Императоры X века попытались ограничить развитие монастырских богатств. Никифор Фока дошел даже до того, что запретил в 964 году основывать новые монастыри и делать какие бы то ни было дарения существующим. Но в Византийской империи церковь была слишком могущественной, чтобы подобные мероприятия могли долго продержаться, а империя слишком нуждалась в церкви, чтобы не поддерживать с ней добрых отношений. В 988 году Василий II отменил указ Фоки. Монастыри одержали победу. Точно так же и в отношениях с белым духовенством последнее слово никогда не оставалось за императором. Широка компетенция константинопольского патриарха, та роль, которую он играл в церкви, многочисленность монахов, подчинявшихся ему, и колоссальное честолюбие, порождаемое этим могуществом, делали его грозным лицом. Если патриарх, преданный правительству, мог оказывать ему крупные услуги, то враждебно настроенный патриарх был чрезвычайно опасен, и его противодействие могло сломить волю самого императора. Это испытал на себе Лев VI в столкновении с патриархом Николаем. И хотя в конце концов император и заставил патриарха отречься от своего сана в 907 году, это не помешало Николаю после смерти государя вновь занять патриарший престол в 912 году. В период малолетства Константина VII он был руководящим министром и играл решающую роль как в восстаниях, происходивших внутри империи, так и в руководстве ее внешней политикой. И когда и в указе, когда был решен вопрос о четырехкратном браке, некогда оказавшемся причиной раздора между патриархом и императором, был для первого блестящим реваншем над императорской властью. Точно так же патриарх Фурефт вызывающе вел себя по отношению к Никифору Факе. И хотя в конце концов он вынужден был уступить, ему все же удалось добиться от Цимисхея отмены всех неблагоприятных для церкви мер. Однако честолюбие константинопольских патриархов должно было привести к еще более серьезным последствиям, к разрыву с Римом и разделению двух церквей. Известно, что в первый раз этот разрыв был вызван честолюбием Фотия. Вступление на престол Василия I положило начало новой религиозной политике. Патриарх был низложен, и Вселенский собор 869 года в Константинополе восстановил союз с Римом. Однако в 877 году Фотий вновь занял свой престол. Снова на соборе 879 года он порвал с папой. И хотя в конце концов он и пал в 886 году, хотя в 893 году союз с Римом был торжественно восстановлен, тем не менее конфликт между двумя церквами продолжал существовать в скрытом виде. Не столько, конечно, по причине разделявших их разногласий по второстепенным вопросам догмы и обряда, сколько вследствие упорного отказа греков признать первенство Рима и честолюбивого стремления константинопольских патриархов стать папами Востока. В конце X века вражда достигла крайних пределов. В середине XI века честолюбие Михаила Килурария оказалось достаточным, чтобы окончательно завершить разрыв. В XI веке патриарх Михаил Килурарий попытался возвеличить церковь над короной. Он потерпел неудачу, но поднял престиж церкви настолько, что когда репутация и могущество императора пошли на убыль из-за продвижения на запад турок-османов, церковь не утратила репутацию и могущество. Вражда достигла апогея в конце... Вражда достигала апогея в конце 8 столетия, когда Карл Великий воспользовался размолвкой и заставил папу короновать его императором Запада. Этот же шаг очень разозлил императора Византии, поскольку не только наносил оскорбление его достоинству, но и бросал вызов претензиям православной церкви на то, чтобы ее признали верховной властью. Отношения между ними все ухудшались и были окончательно испорчены в 1054 году, когда взбешенный папский легат кардинал Гумберт бросил буллу об анафеме на серебряный алтарь собора Святой Софии и в гневе удалился. Мануил I, правивший с 1143 по 1180 год, пытался, правда, безуспешно провести примирение, что привело к последней размолвке между православием на Востоке и католичеством. Эта рана по-прежнему остается неизлеченной. Но об этой великой схизме мы еще поговорим отдельно. Это отдельный разговор, отдельная тема. Вот. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет на 19-ю зону. Поскольку речь шла у нас сегодня о людях, которые очень хорошо умели делать свое дело, умели добиваться своих целей, которые они перед собой ставили. Ну, чего, собственно говоря, нам желают. Вот. Ну, начнем мы медитацию в обычном нашем режиме, как мы всегда медитировали, ну, а там дальше посмотрим, как оно пойдет. Ну, и посмотрим, что получится из этой медитации у нас. Но, тем не менее, вот остается моя... просьба, мое пожелание, чтобы вы старались идти не уже привычными путями, а так, как вот идет, то есть максимально расслабленно. Так, единица рон ар агар ен грон. Вот постарайтесь как бы единицу почувствовать как можно выше. Вот, взять ток вот, как можно выше. Как можно в более общем виде. Ну, опять же, конечно, желательно в более широком варианте. Так, давайте еще разочек. Сейчас настроимся поточнее. Так, еще раз. Единица. Рон, ар, агар, ен, грон. Двойка. Рон, ар, агар, ен, грон. Тройка. Рон, ар, агар, ен, грон. Четверка. Рон, ар, агар, ен, грон. Пятерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Шестерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Семерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Так, теперь снизу. Семерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Шестерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Пятерка. Рон, ар, агар, ен, грон. Четверка. Рон, ар, агар, ен, грон. Тройка. Рон, ар, агар, ен, грон. Двойка. Рон, ар, агар, ен, грон. Единица. Рон, ар, агар, ен, грон. Так, ну новый пранический поток нам все-таки придется брать сразу со всех сторон. Он так идет уже, тут ничего не поделаешь. Так. Новый пранический поток. Единица. Семерка. двойка, шестерка, тройка, руки, ноги, ладони, ступни. Локти, колени, плечи, бедра, тройка, шестерка, пятерка, четверка. Тройка, пятерка, плечи, локти, ладони, шестерка, бедра, колени, ступни, двойка, единица, семерка. Так, это мы сейчас с вами провели новый пранический поток в общем виде, но все-таки для вот этой сегодняшней медитации нужно его провести более целенаправленно, поэтому мы проведем его, как мы раньше проводили, снизу. Так. И я буду произносить все необходимые слова. Это в дополнение. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Да, просто по 19-й зоне пошел очень большой сброс, поэтому вот необходимо еще добавить. Так, колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Вот почти что у всех были воплощения в Византии, у некоторых даже несколько. Так, шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Причем не обязательно христианские, не обязательно с религией связанные. Самые разнообразные были. Так, подробностей не видно пока, но просто обозначили сейчас просто вот в кармических массивах, обозначились эти точки прикрепления. Так, пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. На медитации сосредотачивайтесь, я зря сказала, сразу отвлеклись, стали вспоминать. Так, четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Поскольку Византия была очень большая, очень обширная, это не обязательно воплощение в Константинополе, это, например, в Армении могло быть воплощение. Это тоже была Византия в то время. Так, плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, еще хочется провести сверху все равно пранический поток, уже без подробностей, но как-то вот он просится уже отдельно. Давайте еще разочек его проведем, дополним. Так, новый пранический поток сверху, единица, он сейчас уже быстро пройдет, двойка, тройка, новый пранический поток, плечи, локти, ладони, четверка, пятерка, шестерка, бедра, колени, ступни, семерка. Вот, теперь хорошо. Ну, потихонечку заканчиваем.